Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать второе послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Еще скажу, — продолжает Павел, — не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». «Вы вынуждаете меня поступать так, — говорит апостол, — как многие хвалятся по плоти, так и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы такие умные, но тем не менее позволили лжеучителям обвести вас вокруг пальца. Вы терпите их, хотя считаете себя разумными, — пишет он. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает. Лжеучителя на самом деле просто обирали верующих в Коринфе. Когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Да вас же просто обманули, вас обвели вокруг пальца, говорит коринфянам Павел. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Возможно, вы думаете, что действительно сделали что-то значимое для Бога, что вы действительно страдаете за имя Христово и что вы очень многим жертвуете ради служения. Но посмотрите-ка на апостола Павла. Для меня Павел служит своего рода образцом, недостижимым примером для подражания. Защищаясь от нападок лжеучителей, он был вынужден рассказывать коринфянам о своей жизни и служении. Если бы обстоятельства сложились иначе, мы, конечно, так и не узнали бы обо всем этом. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним», продолжает Павел. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба». Некоторые проповедники утверждают, что Павел испытал состояние нахождения вне тела. Интересно, почему они так считают? Похоже, даже сам Павел не знал того, был он в теле или вне тела. Но нам известно, что за 14 лет до написания этого послания Павла побили камнями в городе Листра. Возможно, что Павел рассказывает здесь именно об этом случае. В Листре Павла побили камнями, а потом выбросили из города, думая, что он уже мертв. Его друзья стояли вокруг него и оплакивали его. Тело Павла лежало на земле без всяких признаков жизни. Те, кто побивал его камнями, злорадствовали. «Ага, наконец-то мы с ним разделались». Внезапно веки Павла задрожали, глаза открылись, он вскочил на ноги и сказал: «Ну что вы стоите? Пойдемте проповедовать дальше». Вполне возможно, что Павел действительно тогда был мертв, и что его дух был забран на небо. Как бы то ни было, очень возможно, что Павел здесь говорит именно об этом случае, хотя он так и не уточняет, кем был тот человек. Он говорит, что не знает, был он действительно мертв или просто был восхищен на небо. «И знаю о таком человеке, — пишет он, — только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Нет такого языка и таких слов, — пишет Павел, — которые могли бы описать то, что я видел и слышал. Однажды я читал статью об одной маленькой девочке, которая была слепой от рождения. Один замечательный хирург провел сложнейшую операцию, и бинты после операции нужно было снимать очень осторожно и медленно, чтобы свет проникал сквозь повязку постепенно, и глаза могли привыкнуть к нему. Наконец, последний слой повязки был снят. Девочка в этот момент сидела на коленях у своей матери. Она оглянулась и впервые увидела лицо своей мамы. Она увидела доктора и комнату, в которой она находилась. Она слезла с колен матери, подошла к окошку и посмотрела на небо, увидела зеленую траву, деревья, детей, играющих в саду. Она расплакалась и побежала к маме. Мать спросила: «Что случилось? Почему ты плачешь?» Дочь ответила: «Мама, почему ты мне не рассказывала о том, как это красиво?» И тогда мама сказала: «Дорогая моя, я пыталась рассказать тебе про это, но у меня просто не было слов. Как я могу описать различные цвета, которые я вижу? Как я могу рассказать слепому человеку об облаках и о море?» Мне кажется, что наше неправильное понимание того, что такое небеса, особенно ярко проявляется в том, что мы так горюем, когда другие христиане, особенно молодые, умирают. «О, какой ужас!» — говорим мы. «У него ведь вся жизнь была впереди. Он был таким молодым. Это же ужас, кошмар какой-то!» Да нет же, это радость. Ведь этому человеку уже не придется находиться в этом падшем греховном мире. Если вы действительно понимаете, что такое небеса, не плачьте о тех, кто сейчас находится там. Плачьте лучше о самих себе, потому что вы-то пока еще здесь, а не там. И вот Павел говорит об этом человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. «Таким человеком могу хвалиться, — говорит Павел, — собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Иными словами, я не хочу, чтобы вы думали, что я представляю из себя что-то особенное». Павел не пытался возвысить себя над другими людьми. Он был лишь вынужден защищать свою позицию ради той истины, которую он проповедовал и которую лжеучителя оспаривали. Защита истины – вот единственная причина для того, чтобы говорить что-то о самом себе. «Таким человеком могу хвалиться», – пишет Павел. «Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Павел говорит здесь о некоем «жале во плоти». Он использует здесь греческое слово, которое означает «колышек» или «небольшое копье», с помощью которого устанавливают палатку. В пустыне дуют очень сильные ветры, и для того, чтобы удержать палатку на таком ветру, необходимо использовать очень длинные, около 40 сантиметров длиной, колышки. Здесь Павел говорит именно о таком шесте, о самом настоящем копье, а не о какой-то колючке, которая ему слегка досаждала. Интересно, что Павел говорит о том, что это жало было ему дано. Я уверен, что когда Павел молился о том, чтобы это жало было удалено от него, он не знал, что оно было дано ему. Он узнал это лишь, когда получил ответ на свою молитву. Мы не знаем, чем именно было это жало, о котором он пишет. Я думаю, что Павел сознательно не говорит этого. Некоторые люди полагают, что это было какое-то распространенное на Востоке глазное заболевание, которое очень подорвало здоровье Павла. Другие говорят, что это могла быть малярия, какая-то ее особая азиатская форма, которая вызывала ужасные головные боли и очень сильно мучила апостола. Догадок много, но точно сказать, что это было, невозможно, потому что Писание ничего не говорит нам об этом, а если Писание умалчивает о чем-то, то и нам лучше помолчать. Я уверен в том, что Бог специально не говорит о том, что за жало во плоти было дано Павлу, потому что таким образом мы все можем отождествлять себя с ним и с тем, что ему пришлось пережить. Нам известно лишь, что эта слабость удручала Павла крайне сильно. Он даже назвал свою болезнь ангелом сатаны. Тем не менее, он обнаружил, что эта немощь была дарована ему. Иными словами, Бог допустил ее в его жизни, потому что в этом проявилось какое-то божественное намерение. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его, то есть жало, от меня», — пишет Павел. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Дух Святой совершенно изменил отношение Павла к этому жалу в его плоти. Некогда он молился, чтобы оно было удалено от него, но теперь перестал молиться об этом, потому что в этой немощи совершалась сила Божья. «Посему, — пишет Павел, — я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Почему он так говорит? Да потому что именно пребывая в немощи, я испытываю в своей жизни действие Божьей силы. Видите, Бог не сделал то, о чем просил его Павел, потому что Бог обладает высшей властью. Он не обязан давать мне все, о чем я прошу его. Он не джинн из восточной сказки и не стоит всегда наготове, чтобы исполнять любые мои желания. Я не управляю этим миром, и если вдуматься, я не управляю даже своей собственной жизнью. Я отдаю управление своей жизнью Богу, я ищу Его руководство и Его водительство. Человек, который пытается управлять или манипулировать Богом, просто глуп. Что я знаю и что я понимаю о том, что происходит вокруг меня? Я вижу только ничтожно малую часть огромной картины. Мне случалось совершать в жизни ужасные ошибки и принимать совершенно неверные решения, потому что я не знал истинного положения вещей. Но когда я узнавал всю истину, я чувствовал себя очень глупо. Я настолько ограничен. Как же я могу пытаться говорить Богу, что Он должен делать? Мы пытаемся давить на Бога, руководить им, подчинять его своей воле. Павел молился и получил ответ. Это не был тот ответ, о котором он молился, и такое случается довольно часто. Бог не дает нам того, о чем мы просим его, потому что у него есть для нас нечто лучшее. Бог сказал Павлу, «Моей благодати достаточно для тебя, независимо от того, что тебе приходится испытывать? Моя сила совершается в твоей немощи». Благодаря этому у Павла появилось совершенно новое отношение к своему, как он его называет, «жалу во плоти». Теперь, вместо того, чтобы жаловаться, Павел говорит, «Я славлю Бога за это, потому что благодаря этому я пришел к более глубоким взаимоотношениям с Ним». До этого я не познавал его славы и силы в своей жизни в такой степени. Павел начал, как он выражается, благодушествовать в своей немощи. «Когда я слаб, вот тогда только я действительно силен», — пишет он. В ответ на молитву Павла Бог изменил его отношение к той ситуации, в которой он находился. Очень часто изменение нашего отношения – это самый лучший результат, который только может принести молитва. Ответом на молитву не всегда является освобождение от неприятных обстоятельств. Благодать Божья проводит нас через эти обстоятельства к победе большей, чем победа над обстоятельствами, к победе в наших сердцах. Намного более сильным свидетельством для окружающих будет, если, проходя через трудности, посреди этих трудностей я смогу сохранить совершенную радость в своем сердце. Это свидетельство будет намного более сильным, чем если бы я вынудил Бога вытащить меня из той или иной трудной ситуации. «Я дошел до неразумия, хвалясь», — пишет Павел, — «вы меня к сему принудили». Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Интересно, Павел говорит здесь, я ничем не хуже высших апостолов, хотя я и ничто. Да поможет нам Господь осознать это. Мы все ничто, и если вы думаете, что являетесь чем-то, вы обманываете самих себя, вы в опасном положении». Бог сказал Павлу, что его благодати достаточно, и что бы он ни делал, он будет делать это по своей Божьей благодати, а не потому, что вы это заслужили. Он любящий и благой Бог, и каждый из нас может испытать на себе благодать Божью, потому что никто из нас не заслуживает ее. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Все это подтверждало подлинность апостольского служения Павла. «Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину». Единственное, что отличало эту церковь от других, это то, что она не поддерживала Павла материально. «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Мне очень нравится этот отрывок. Павел говорит, «Я здесь не для того, чтобы получить что-то от вас, но для того, чтобы получить вас самих. Я не хочу вашего имущества или денег, я ищу вас». Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Мои дети не должны собирать для меня никакого наследства. Это я должен собирать наследство для них. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, пишет Павел. Мне очень нравится отношение апостола к верующим. Мне не важно то, что вы могли бы дать мне, пишет он. Мне важны вы сами. «Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, — продолжает он, — я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом, во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. Вы знаете, в служении есть определенные принципы, законы, которые крайне важны, но которым не всегда уделяется должное внимание. Многие приезжают к нам в церковь, в часовню на Голгофе, и пытаются понять, в чем заключается, как они выражаются, секрет нашего служения. Они хотят понять этот секрет, вернуться в свою церковь и сделать там то же самое. Мы говорим всем, что никакого секрета у нас, конечно же, нет, но они не верят нам и даже обижаются. Однако дело в том, что есть один не очень явный, но крайне важный принцип. Павел говорит здесь именно о нем. Есть много служений, которые существуют, похоже, только с той целью, чтобы люди служили им и поддерживали их. «Нам нужны ваши пожертвования», — взывают они. «Высылайте ваши пожертвования немедленно, на этой неделе, иначе наше замечательное служение попросту развалится». Они очень много говорят о своих нуждах и хотят, чтобы люди служили им. Они существуют, похоже, лишь для того, чтобы люди служили им. Но служение Павла было иным. Все, чего он хотел, это служить людям. Он не желал ничего брать у них, он желал отдавать им. Такая же философия служения и легла в основу церкви часовня на Голгофе. Отдавать людям, служить им, а не искать того, чтобы люди служили нам. Вот почему мы никогда не просим вас жертвовать деньги или что бы то ни было для нашего служения. Мы предоставляем вам возможность жертвовать, но это уже совсем другое дело. Вас никто не просит и не принуждает к этому. Мы хотим, чтобы вы давали от чистого сердца. Мы не хотим принуждать вас. Если вы можете и желаете дать что-то от чистого сердца, вы можете это сделать. А если нет, оставьте свои деньги себе. Это та философия, которая лежит в основе нашего служения. Об этом же говорит здесь Павел. «Ибо я опасаюсь, — пишет он, — чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Павел опасается, что когда он придет, ему придется оплакивать многих из них. Он не хочет, чтобы повторился случай с Ананией и Сапфирой, описанный в книге «Деяний». Несколько лет назад я получил предложение служить пастором в одной из церквей. Пастор, который прежде был в той церкви, был уволен за аморальное поведение. Среди верующих были разногласия, и все грозило развалиться. Нас просили приехать, чтобы мы помогли сохранить эту церковь. Я посетил ее, мы поговорили с людьми, и церковь должна была посовещаться и решить вопрос о новом пасторе. Честно признаться, я не испытывал огромного желания браться за это дело. В своем сердце я осознавал, что Бог посылает меня туда, но в то же время я пытался сопротивляться, прежде всего потому, что не хотел уезжать из того города, в котором мы тогда жили. В общем, в этой церкви должно было пройти собрание, на котором члены церкви голосованием должны были решить вопрос о новом пасторе. И их епископ спросил меня, можно ли оставить мое имя в бюллетене для голосования. Я сказал, что согласен, если только это не налагает на меня никаких обязательств, что я не буду потом обязан ехать туда. Я рассказал об этом своей жене, и мы решили, что если на первом же собрании церковь единогласно изберет меня пастором, то мы примем это как волю Божью. Я думал, что таким образом я как бы подстрахуюсь, ведь почти никогда люди не голосуют единогласно. Вскоре раздался телефонный звонок, и староста церкви сказал: «Пастор Смит, церковь сегодня решала вопрос о новом пасторе, и на первом же туре голосования вы единогласно были выбраны нашим новым пастором». Я очень удивился и даже переспросил, уверен ли он, что это действительно было единогласно. Потом я рассказал об этом своей жене и спросил, ну, что мы будем делать? «Похоже, что лучше всего будет, если мы все-таки поедем туда», — ответила она. Мы должны были приехать в воскресенье, но в среду в этой церкви появилась женщина, которая собрала группу людей в поддержку прежнего пастора, который был уволен за аморальное поведение. Она подстрекала людей, чтобы они объявили нам бойкот. Она стала обзванивать прихожан и настраивать их против нас. В тот же день эту женщину сбила машиной, и она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Я понимаю, что имел в виду Павел, говоря, что он не хочет приходить и оплакивать людей в этой церкви. Конечно, я не равняю себя с Павлом. Смысл истории в том, что человек, который дерзает препятствовать Богу в его работе, ставит себя в очень опасное положение. Я лично не дерзнул бы препятствовать тому, что делает Бог. Павел предупреждает об этом коринфян. Он пишет: «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божьей. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божьей в вас. Испытывайте самих себя, верили вы. Павел говорит, что если ко дню его прихода они не исправятся, то их ожидают серьезные проблемы. Он собирался прийти не в немощи, но в силе Духа Божьего, чтобы разобраться с тем, что происходило в Коринфе. Павел говорит: «Когда я приду в силе». Христос был распят в немощи и воскрес в силе. Я слаб, но когда приду к вам, приду в силе Божьей. «Испытывайте самих себя, верили вы», — пишет он, — «самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, о сём-то и молимся о вашем совершенстве. Поразительно, эти люди доставляли Павлу столько проблем, он столько натерпелся из-за них, и все равно в своем сердце он желает видеть их совершенными, он молится об этом. «Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению». Павел хотел использовать данную ему силу не для разрушения, но для назидания, чтобы усовершить их в вере. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, то есть возрастайте духовно, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым». В некоторых церквях на востоке и юге Европы, например, в Италии, верующие приветствуют друг друга таким образом и по сей день. «Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Этими словами завершается второе послание апостола Павла к коринфянам. «Пусть Господь пребудет с вами, и пусть рука Его направляет вас. Укрепляйтесь в познании Его любви и благодати во имя Иисуса Христа».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!